Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свое вещание вот уже 30 лет, с 93-го года. У микрофона Алексей Клименко. В Москве 13 часов минута. Я готов начинать переделки. На сегодня такой вот Международный день мира, 21 сентября. Хотя вот как-то мирно совсем не ощущается, но все же колокол мира был подарен Японской ассоциации содействия Организации Объединенных Наций в 1954 году, и появилась традиция звонить колокол дважды в год. Первый день весны во время весеннего равноденствия и 21 сентября в честь Международного дня мира. И в этой связи, конечно же, хочется подумать, поговорить вообще о каких-то внутренних путях к миру, потому что мы понимаем, что в этом мире, в котором распяли Иисуса Христа, может происходить все, что угодно, но это тот же самый мир, в котором Христос воскрес, в котором Он находится сегодня, и именно глядя вперед на эту реальность, когда Спаситель говорил со своими учениками, в Евангелии от Иоанна в 14 главе, да, вот это последние такие вот беседы его, 13, 14, 15, 16, 17 глава. Для меня это очень важные главы, я размышляю над ними, наверное, постоянно. И вот сейчас как-то больше поводов появилось для этого. Спаситель говорит слова, которые для нас, наверное, очень важны и важны как никогда. Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме моего отца много обителей. Если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, иду приготовить место для вас? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду. На это Фома ответил ему: Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же мы можем знать туда путь? И тогда Иисус произносит, наверное, слова, которые известны, ну, любому христианину. Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали моего отца, и сейчас вы знаете его и видели его. Это очень интересные, знаете, слова, которые говорит Спаситель. Ну вот в первых четырех стихах про обители, наверное, это то, что последние, ну, лет 5-6 дает мне очень много покоя, и мне кажется, что это должно быть основанием вообще всякого мира и покоя в христианской жизни, то, что Божьи планы, Божьи намерения относительно нас не могут быть ни остановлены, ни отменены, ни разрушены. И здесь Иисус говорит, что, друзья, не надо печалиться, не надо тревожиться, потому что то, что Бог замыслил в своем плане, оно не сможет быть разрушено или остановлено. И, наверное, это и является причиной основных наших тревог, страхов, сомнений, что мы думаем, что произойдет что-то такое, что как-то выбьет нас из колеи, да, вот лишит нас привычного течения как бы вещей. Ну, это действительно никто не может этого гарантировать. В мире, в котором мы живем, может произойти все, что угодно. И ученики стояли перед лицом событий, которых они не понимали, но Спаситель их понимал полностью. Да, когда они увидят предательство, когда они увидят Гефсиманский сад, когда они увидят, как Спасителя возьмут в плен, когда будет казаться, что зло восторжествовало и победило. Именно в преддверии этих событий Иисус и говорит эти слова. Ну, как сегодня бы сказали коллеги, мои ученики, братья, друзья, что бы вы ни увидели, что бы вы ни почувствовали, это не будет ни в коей мере означать, что планы Всевышнего могут быть как-то нарушены. И в этой же главе Иисус в 19 стихе говорит, ну, одни из самых дорогих, наверное, для меня слов: «Я живу, и поэтому вы тоже будете жить». Да, вот он говорит, еще недолго, и мир меня больше не увидит, но вы будете видеть меня. «Я живу, и поэтому вы тоже будете жить, и в тот день вы узнаете, что я в Отце моем, вы во мне, и я в вас». Да, вот такое как бы вложение, да, вот как есть такая картина, я не говорил несколько передач назад, у Христа за пазухой, когда вот представлены апостолы, они так вот сидят в руке Христа, или вот они здесь за пазухой Христа находятся. Понятное дело, что для учеников это были какие-то слова, знаете, которые были слишком хороши, чтобы быть правдой. Наверное, и сегодня для нас эти слова могут звучать как слишком хорошие, чтобы быть правдой, но вот оборачиваясь, так сказать, назад на священную историю, на евангельский сюжет, мы видим, что Спаситель оказался прав, а ученики, ну, как-то прошли через свои страхи и сомнения и пришли к этой удивительной реальности. И, наверное, вот для нас вот эти все последние 3 года коронавируса, спецоперации, это тоже такой вот момент, да, вот как Пастернак, да, и пройдут такие 3 суток и столкнут в такую пустоту, что за эти 3 суток я до воскресения дорасту. Замечательные стихи из доктора Живаго. Вот. И я, когда готовился к этой передаче, получил... Ну, мы общаемся инструкторами нашего Центра международного восстановления личности по методу Мирей. Вот. И у нас есть группа, и люди начали делиться переживанием, потому что у нас есть люди из Армении, как вы знаете, что в Армении сейчас непросто, ну, россиянам, украинцам сейчас непросто, там, в Таджикистане и Киргизстане тоже на границе определенная цепь событий происходит, ну, и вот как-то мы делились этим, и один из наших коллег, Роман, вот, пастор, инструктор, мой друг, мы с ним делали несколько радиопередач, здесь написал такое письмо, он поделился тем, что происходит с ним, и я хочу прочитать его письмо, вот, те слова, которые он сказал, и вот именно на этом фоне посмотреть то, что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Всем привет, друзья мои. Читал ваше сообщение, и возникло большое желание вам написать, поделиться сегодня своим сердцем с вами. Вот только появилась минутка сделать это. Ну и забегая вперед, я хочу сказать, вот в плане, знаете, как поддержки, помощи, сейчас мы все больше и больше находимся в таком времени, в котором очень важно разговаривать. Потому что, да, мы живем в больших городах, но вот особенно в Москве, начинают происходить какие-то события, которые нельзя объяснить, нигде понять, нельзя иногда в разум уложить. И хочется с ними закрыться где-то, знаете, как-то спрятаться. Но тут очень важно понимать, и об этом, наверное, очень такая вот предельная, да, вот такая вот нить разговора в Евангелии от Иоанна в 14 главе, что очень важно понимать, с кем мы пытаемся спрятаться. Потому что одно дело, когда мы прячемся где-то с тем, кто может нам помочь. В данном случае Спаситель говорит, чтобы мы прятались в нем, в Отце, в друг друге, в наших братьях. Или мы прячемся как будто бы от всех, от всего мира, Но с нами маньяк, да, потому что вот лукавый, который внедряет все вот эти вот мысли, страхи, сомнения, ужасы, эмоциональные качели, понимаете, мы укрываемся, скажем так, где-то там, ну, в каком-то домике, но, к сожалению, не один на один, а сами с собой. С нами присутствуют еще вот это деструктивные импульсы, которые к нам приходят, и поэтому это очень важно, знаете, выносить себя на свет, выносить себя к людям, выносить себя к тем, с кем можно проговаривать то, что мы чувствуем, то, что мы думаем, наши бессилия, наши сомнения, так же, как вот Иисус начинает готовить своих учеников, и так же, как вот мы разговаривали о всех событиях, которые начинают происходить. И вот Рома первый поделился своим сердцем. Вот что он дальше пишет. Я сейчас далеко от дома, в одной из беднейших стран Африки. Провожу ретрит для лидеров из 9 стран. Вчера, слушая истории местных участников, как-то особенно глубоко почувствовал, что люди, человеческие страдания очень похожи во всем мире. И я думал о вас. Вот немного вчерашних африканских личных историй. Алкоголизм в семье. Домашнее насилие. Похищение детей. Сексуальное насилие. Отсутствующие родители. Брошенные дети. Рабство. Многоженство. Национальная и расовая ненависть, измены и разводы, гражданская война, войны с соседними племенами, кланами и странами, нищета, голод, нездоровая церковная система, манипуляции и насилие со стороны лидеров политических, религиозных, старших в клане и т.д. и т.п. Сегодня, читая о новостях и напряженных конфликтов между Киргизией и Таджикистаном, Азербайджаном и Арменией, спецоперации России в Украине, я думал о том, где во всем этом Бог. Наверное, много людей сегодня начинают думать, или как бы уже давно размышляют, а где во всем этом Господь. Было много отчаяния и одиночества. У меня лично нет претензий к Богу на этот счет. Сколько думал о том, как не перестать видеть Бога за всем этим безумием в мире и в моей жизни. Во время личного времени с Богом мы тут сегодня читали Евангелие от Иоанна. Смотрели на те вопросы, которые ученики задают Иисусу, и что Он им отвечает или спрашивает их. Так вот, один из вопросов к Иисусу от учеников – «Почему ты не явишь себя миру?» Мы этот вопрос еще почитаем с вами. Ответ Иисуса очень странный поначалу. Ну, мне показался. Он начинает там что-то про любовь говорить, про заповеди, про ответственность. Сначала выглядит, что он как будто увиливает от прямого ответа. И вдруг мне как-то предельно ясно стало сердцем, что нет никакого другого пути, каким образом Бог присутствует в мире для людей. Как только в жизни конкретного человека, которого он нежно любит, не как объект, а как дорогого для него сына, дочь, брата, сестру, ученика, ученицу, друга, подругу. Для него нет национальности, политических убеждений, пола, расы, возраста, нет границ между странами. Он всегда и просто любит. И ничего с этим не поделаешь, как бы мы ни старались. И только поэтому живы мы еще, армяне, русские, азербайджанцы, украинцы, таджики, киргизы и так далее. И вот я смотрю на моих африканских студентов и вижу их, себя и всех людей на земле, запутавшими, испуганными малыми детьми, которые никак не хотят взрослеть в любви, а все от других, от Бога чего-то ждут. А он говорит: «Иди и люби, как тебя люблю я». А ведь так хочется просто остаться ребенком, чтобы тебя любили, чтобы ни за что не отвечать, чтобы Господь сурово наказал плохих дяденек и тетенек, и всем было хорошо. Себя, конечно, к ним не относишь, Или наоборот, возомнишь себя вселенским злом. Не то чтобы я раньше этого не знал, но сегодня это как-то ярко светит, как африканское солнце, от которого тут просто слепнешь. В общем, что хочу сказать. Во-первых, люблю вас всех и каждого. Во-вторых, пусть сегодня хоть один человек рядом почувствует Божью любовь через нас, особенно наши родные. Глядишь, в мире станет чуть поспокойнее и посветлее. Как говорила мать Тереза, что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. Вот такое замечательное послание прислал нам Рома и как-то вот включил меня вот в эти мысли, потому что для меня это продолжение того, о чем мы говорили, о послании Иуды, вот молитвы Франциска Ассизского, которые я читал на прошлой передаче, и которые много людей знают, что это такой призыв быть погруженным в реальность любви Божией, и потом призыв нести эту любовь из нашего сердца в мир, который вокруг нас. И вот действительно ученики задают Спасителю очень важный вопрос. Но почему ты хочешь явить себя нам, а не миру? Да, ведь? Давайте почитаем главу и как-то вот, чтобы на общем фоне это увидеть. Ну вот после того, как Иисус говорит в 7 стихе, «Если бы вы действительно знали меня, вы бы знали моего Отца, и сейчас вы знаете его и видели его». То есть Иисус говорит, что, друзья, ваша неспособность находиться в мире, ваша неспособность находиться вне тревоги, она напрямую связана с тем, как вы переживаете реальность Отца. Филипп сразу сообразил, о чем говорит Иисус. Он говорил: «Господи, покажи нам Отца, этого будет достаточно». На это Иисус ответил ему: «Неужели ты не знаешь меня, Филипп? Ведь я уже столько времени среди вас. Кто видел меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить: покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, он совершает свою работу». То есть Иисус говорит: «Посмотри на меня, вот видишь, как происходит, видишь, какой у меня ресурс, видишь, насколько я стабилен, крепок. Все это от того, что я нахожусь в своем Отце». И дальше он говорит: «Верьте мне, я говорю вам, что я в Отце, и Отец во мне». Или: «Верьте, по крайней мере, по моим делам». То есть на слово не верите, верьте, опираясь на то, что я делаю. В 12 стихе Спаситель продолжает этот разговор. Он говорит: «Говорю вам истину. Кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет делать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя мое, я то сделаю». И вот это удивительная как бы реальность номер два. Первое, что Божьи намерения в нашей жизни не могут быть остановлены, разрушены и искажены. Да? То есть мы идем в обители, мы идем как близкие Богу люди в то место, где Он живет и пребывает. Но мы не просто туда уходим, мы можем пребывать в этом месте сейчас. Мы можем жить из этой реальности, да, вот из этого домика, как в детстве говорили: «Я в домике, я спрятался». И вот почему я упомянул об этом в начале, перед тем, как читал послание Ромы, что слишком часто мы хотим спрятаться в домике, но мы пытаемся спрятаться вместе с маньяком, со своими ужасными мыслями, со своими сложными чувствами, со своими сомнениями, тревогами, бессилием, без того, кто может оказать нам поддержку. И вот об этом Иисус и говорит. И вторая, в общем-то, удивительная вещь, которая провозглашает Иисус для людей, которые еще ничего не понимают, которые 3 года с Ним, но для них это еще, ну, как бы реальность, которую они скорее получают бонусом, потому что они рядом с Иисусом сами, в этой реальности они еще участия не принимают. Говорю вам истину, кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. И это удивительное, да, вот такая как бы наделение силой и призывание, такой вызов, который говорит Спаситель, что обители — это прекрасно, но более прекрасно еще тот факт, что вы можете делать то, что я делаю. И вот об этом и говорил Рома, что вдруг приходишь к такому осознанию, когда ну, как-то вот перестаешь ждать, что кто-то придет и разулит. Я помню, как впервые я об этом задумался, когда прочитал работу и услышал сначала доклад Зинаиды Миркиной «Богу нужно помочь». Это удивительно, что вот у нее было 19 лет, она была больна, она вышла на балкон, и она увидела осенним днем после дождя и в солнце елку, которая блеснула таким вот вечным светом. В этом переживании она встретилась с Богом, она об этом писала. Вот, я тоже об этом как-то в передачах рассказывал. И вот в этом переживании она поняла такую вот истину, которую мы часто в церкви произносим, что у Бога нет рук, кроме наших, да, у Бога нет ног, кроме наших. У Бога нет сердца, кроме нашего. Ну, как бы это такое вот слова, знаете, в зависимости от того, кто их произносит, они либо имеют смысл, либо нет. И вот она вдруг почувствовала, что Богу нужно помочь, что ответственность любого любящего Бога человека быть в этом мире, чтобы как бы его любовь становилась реальной, чтобы его любовь становилась живой и деятельной. Это, в общем-то, то, что произошло в Рождество, что слово воплотилось, что все хорошие слова, пока они не материализованы, это просто слова. И вот здесь, как бы начинается все, не тревожьтесь, да, не печальтесь, не унывайте, что есть обители, это никто не сломает. Есть единство, да, обители не только там, где-то на небесах, они здесь, на земле. И даже больше у вас есть мое помазание. Да, вот мы знаем, что Иисус Христос, Он пришел в этот мир, и Дух Господень был на нем, что да, Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать, да, нищим прозрение, там, освобождение из темницы, то есть это тот Дух, который исцеляет человека. И смотрите, как интересно, в 15 стихе, да, это вот то, о чем Рома тоже писал, «Если вы любите меня, то вы будете исполнять мои заповеди. Я попрошу Отца, и Он дам вас, даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Духа истины мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и останется в вас. Не оставлю вас сиротами, я вернусь к вам». И вот это, наверное, такая вот удивительная вещь, что Иисус говорит, что вы будете исполнять мои заповеди по любви ко мне. И чтобы это вообще было возможно, я дам вам заступника, я дам вам утешителя, я дам вам вдохновителя, я дам вам вот эту личность, которая, главная задача которой, да, вот если говорить таким более понятным, наверное, языком, не оставить нас сиротами, потому что, ну, не знаю, как вы, но я достаточно долго переживал вот это и думал о том, как бы это было, если бы Христос был рядом со мной. Сейчас я уже больше так не делаю, потому что я понимаю, что ну, как бы это мышление не совсем, что ли, христианское, потому что Христос реально со мной, и Он реально с каждым человеком, и мы отделены от этой истины только тем, что мы переживаем, только тем, что мы чувствуем. И в этом смысле, если любите меня, то будете исполнять мои заповеди. Или, возвращаясь к тому, что мы говорили из послания Иуды, да, назидайте себя на святейшей вере. И в чем же наша святейшая вера? В том, что, как здесь, Спаситель говорит, я не оставлю вас сиротами. Я вернусь к вам. Я дам вам Духа истины, который даст вам, да, вот эту глубокую духовную уверенность, что вы не одни, что вы во мне, я в Отце, и мы вот в такой вот как-то вот матрешечке, да, мы живем, мы существуем, мы совершаем свое служение, и вот из этого глубинного единства ради славы Христа, ради любви Христа, ради воплощения Христа мы можем просить о том, что для нас важно, и Христос будет это делать. И, наверное, знаете, это страшно поначалу приступать к такому опыту, когда у вас никогда такого опыта не было. Но если он у вас был, и по мере того, как этот опыт, знаете, случается снова и снова, ваша уверенность растет. И это удивительно, что Христос сказал эти слова ученикам не тогда, когда они уже стали апостолами, ну, в полном смысле этого слова, да, там, когда уже была Иерусалимская церковь сильная, когда была Антиохийская церковь, когда были уже там третье, например, миссионерское путешествие Павла, когда было много чудес, когда происходили события в книге Деяний. Нет, эти слова были сказаны, когда еще ничего из этого даже близко не было. И знаете, вот чем больше я об этом думаю, тем больше для меня ценность этих слов вырастает. Это вот такие слова, знаете, как вот из разряда, когда значимые для нас люди вдруг смотрят на нас, и они говорят там, ну, ты психолог. Или там, например, ты пастор, ты там душепопечитель. Твое сердце полно любви. Ты классный специалист, например, хирург. Или там, я не знаю кто. Врач, учитель. Да, вот это из этого разряда, когда кто-то такой вот нами уважаемый и видит нашу ценность, и видит наш потенциал, и он говорит об этой ценности и об этом потенциале, и в этом, наверное, служении Святого Духа, вот эту уверенность, которой пока в нас нет, вселять в нас, потому что, ну, есть кто-то больше, кто нас любит, кто нас верит. И потом, как бы, на этих удивительных реалиях Христос произносит, наверное, еще более потрясающие слова. Да, в 19 стихе «Еще недолго, и мир меня больше не увидит, но вы будете меня видеть». Да, мир его не увидит, потому что его предадут, его будут судить, над ним будут достаточно долго издеваться, несколько дней, потом его распнут, и он откроется сердцам тех, кто его любит и в него верит. И вот именно для этих людей, для нас с вами, для людей, которые веруют, любят, которые следуют, которые дорожат Христу, эти слова сказаны «Я живу». Да, то есть я вечно живой, я воскрес из мертвых, я хожу по земле живых, и поэтому вы тоже будете жить. И мы знаем, что после воскресения своего Спаситель 40 дней учил своих учеников о Царстве Божьем. Он учил их вот об этих удивительных истинах, которые были потом материализованы, в общем-то, в Первой Церкви. И Спаситель добавляет, в тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас. Опять, да, вот это вот как бы вложение. Мы во Христе, Христос в Отце, и Отец это все закрывает. Тот, кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот любит меня. Тот, кто любит меня, того полюбит мой Отец, и я тоже буду любить его и открою себя ему. Иисус говорит, что те люди, которые к этому слову будут стремиться, на этом слове будут стоять, этим словам будут давать прорастать в своем сердце. И это будет точка, ну, как сказать, входа. Этот человек даст возможность для того, чтобы Иисус открыл себя ему. Да, вот это личное откровение Иисуса Христа, личное откровение единства, личное откровение того, что весь мир хранится в любви Божией, что наша душа хранится в любви Божией, что Божие намерение не может быть остановлено. Да, вот это то, что переживали многие мистики, многие святые, многие Божьи люди. Это такая вот поразительная уверенность, которую ничто вот во внешнем мире сломать не может. Та уверенность, которая была у самого Спасителя. И об этом он и говорит: «Я приду к вам, и моя уверенность станет вашей уверенностью». То, что было помощью для меня, то, что было ресурсом для меня, будет и вашим ресурсом. И это удивительно, что в духовной жизни у каждого из нас есть возможность иметь такую же глубокую духовную уверенность, которая была у Христа в его земные дни. Я как-то говорил об этом, давайте я еще раз скажу, что наша задача не просто верить во Христа, но учиться верить и переживать, и на личном опыте, ну, как-то получать удостоверение не просто о Христе, а о том, во что верил сам Христос. Потому что очень много людей пытаются, ну, верить в Иисуса из последних сил. Очень много людей, находясь в таком вот магическом детском мышлении, как-то пытаются вот собрать последние силы, чтобы не перестать верить в Иисуса. Но, понимаете, если как бы это ваша реальность, то, ну, я не знаю, чем тут можно помочь. За последние дни мне много людей написало, и они сказали: ну, как-то, Алексей, ну, вот что вообще происходит? Мы не знаем, как молиться, у нас нет веры. А вы разве не уехали из страны, хотите уехать? Вот, можно вам помочь? И я понимаю эти все опасения, эти все слова, они тоже были до определенного момента части моей жизни, сейчас у меня их нет, потому что есть глубокая, ну, такая вот личная уверенность и решение, которое я принял 8 лет назад, когда вот как-то начинались все вот эти первые протестные настроения, и я хотел уехать из страны, я не спал всю ночь и думал, что я буду делать. Вот, я изучал жизни людей, которые для меня являются ориентирами, что делали они в такие времена. Вот, и, наверное, если последовать всему, то делали, ну, как-то вот для меня лично, духовные люди. И вот то, что говорит Иисус своим ученикам, это прежде найтись в Боге. Найти для себя любовь Божию. Найти для себя понимание, к чему Бог меня призывает, на что Он наделяет меня силой. Вспомнить вообще, как Бог открывался мне. Я помню, сколько в моей жизни было очень сложных моментов, когда вопреки вообще всему, что происходило, вдруг открывалась удивительная любовь Божия. И с этим приходила глубокая уверенность. И вот когда Иисус сказал, что кто хранит мои заповеди и исполняет их, да, то есть вот пребывать во мне, пребывать в моей любви, верить, что все божественное не может быть разрушено, что Бог воплотит свой план, что вы мои ученики, что вам будет даден Дух Святой и сверхъестественный ресурс. И если вы будете этим жить, то я буду приходить и открывать вам себя в другом месте. Да, Иисус говорит, что мы с Отцом придем и обитель сотворим в вашем сердце дальше. В 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что откроется для нас та любовь, которую Бог Отец имеет к Иисусу Христу, и та же самая любовь будет подарена, пережита нами в нашем сердце. Вот в воскресенье мы вообще не говорили о том, как важно вообще увидеть себя в любви Божией, как важно начать да, вот богословски осмысливать вот эту реальность, что Бог сегодня любит каждого из нас точно так же, как Он любит Иисуса Христа. Что те вообще духовные ресурсы, духовная поддержка, духовные возможности, которые были у Христа в Евангелии, они сегодня есть у каждого из нас. И именно это является той базой, той возможностью, тем фундаментом, который позволит нам, да, вот исполнить то, что Спаситель говорил в начале этой главы. «Пусть никто, ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и в Меня верьте». То есть как бы вот в обстоятельствах вашей жизни, как они сейчас происходят. Так же, как ученикам перед лицом распятия, да, вот в реальности распятия, в немыслимой реальности нужно было держаться за то, что, в общем-то, надо верить тому, что Бог сказал, а не тому, что говорят обстоятельства нашей жизни. И вообще вот это вот, кому мы верим, на какие знаки мы ориентируемся. Несколько недель назад я был в гостях у одного человека, мы разговаривали о том, что как-то вот мне лично не всегда хватает уверенности в некоторых вещах, и этот человек мне сказал, ну как бы, почему ты обесцениваешь мое уважение к тебе? Почему ты обесцениваешь мою любовь к тебе? Почему ты обесцениваешь мое отношение к тебе? И знаете, для меня это такой вот ушат холодной воды был. Я подумал, а правда же, ну почему? Для меня так важны слова каких-то, ну, людей, которые не желают мне добра. Очень часто, когда, ну вот я работаю с людьми, помогаем как-то внутренне сориентироваться и начать мыслить о себе иначе, всегда заходит разговор о том, на какие слова они ориентируются, кому люди хотят угодить. Тем, кто их любит и видит их глазами любви, или тем, кто их обесценивает и не желает ему добра. И как-то вот странно так в жизни получается, что очень часто мы начинаем как-то присматриваться, прислушиваться и угождать тем, кто не желает нам добра. Тем, кто бросает нам различные вызовы, к тем, кто пытается нас как-то обесценить, опустить на землю, сказать, да, знаю я тебя, ты же вот всегда был такой, а вот теперь там служитель или верующий там записался. И вот именно про это и говорит Иисус, что ориентируйтесь на мои заповеди, исполняйте их, любите меня, потому что именно вот в этом любви, в этом хранении себя появляется возможность, пространство для того, чтобы у нас произошло личное откровение Бога, которого мы любим и которого, может быть, мы еще мало переживаем. Ну и законно, в общем-то, Иуда не Искариот, да, задает вот этот фундаментальный вопрос, о котором и Рома говорил в своем обращении к нам: «Господи, но почему ты хочешь открыть себя только нам, а не всему миру?» Иисус ответил: «Кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово, и того полюбит мой Отец. К тому мы придем и будем жить в его сердце». Это удивительная на самом деле реальность, потому что, ну, наверное, каждый из нас, особенно в каких-то конфликтных ситуациях, сложных ситуациях, когда мы что-то понимаем, а люди не понимают, когда мы стремимся к миру, а кто-то не стремится к миру, мы говорим: «Господи, ну почему ты хочешь открыться только нам, а не всем людям, не прийти к ним?» И ответ Иисуса Христа, он потрясающий, и он такой, знаете, отрезвляющий, он вытаскивающий нас в такую взрослую позицию, что кто любит меня, тот будет соблюдать слово мое, и того полюбит мой Отец, и к тому мы придем и будем жить у него. То есть те обители, про которых говорилось в начале, которые будут там в вечности, та уверенность в единении, в совместном бытие, которое произойдет во времена тревог, которые были вот в первых там 10 стихах, здесь Иисус говорит, что это будет происходить с вами постоянно. Вот почему, наверное, апостол Павел и писал во втором послании к Коринфянам в 4 главе, в 5 главе, что эта жизнь на земле может быть прожита только если мы смотрим на нее с точки зрения вечности. Если мы смотрим на нее, учитывая невидимое, когда для нас более реально то, что глаза не могут видеть. Когда для нас более реально то, что, может быть, не всегда можно объяснить или тем более уже доказать. И вот здесь Спаситель, ну, вот этот вопрос, который каждый из нас задаем, Господи, ну почему ты не можешь себя всем открыть, чтобы все поняли, и как бы произошло все хорошо. Бог говорит, если я откроюсь вам, этого будет достаточно. И дальше Спаситель говорит, тот, кто меня не любит, не будет и соблюдать моих слов. Слово же, которое вы слышите, не мое, оно принадлежит пославшего меня Отцу. Все это я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Заступник же, Святой Дух, которого пошлет Отец вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Я же оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. И вот это удивительно, как бы закольцовывается, да, глава. То, что Иисус говорил в начале, Он говорит в конце, только здесь как бы становится реальным то, что раньше было в небесах, то, что раньше было в момент служения, да, вот это ощущение единения. Здесь мы понимаем, что, в общем-то, задача Бога все более глубже и глубже открывать себя в наших сердцах. Это то, что, наверное, пытался зафиксировать Павел в послании к Ефесянам, да, которое он писал церкви. И он говорил, что, пожалуйста, не воспринимайте мои страдания, да, вот тюремные всякие злоключения, как трагедию, что я восполняю в плоти свои недостаток скорбей Христовых за церковь, которая есть тело Его, да, как он говорил. Говорит, для сего преклоняю колено перед Отцом моим небесным. И вот это удивительная такая вот позиция апостола, где он говорит, что, друзья, из-за того, что я пережил, из-за того, что я понимаю, из-за того, что я принимаю вот это вот участие в том, что важно для Бога, из-за того, что я знаю, о чем болит сердце Бога, из-за того, что я знаю, как Бог действует, я молю только об одном, чтобы вы узнали Его любовь, да, вот в 3 главе, чтобы широта, долгота, глубина и высота, она была открыта, чтобы вот это милосердие Божье, оно растопило ваши сердца, заполнило ваши сердца, чтобы вы посмотрели на все происходящее глазами любви. И из вот этого вот соприкосновения со всем происходящим в любви вы нашли свой способ просить меня о чем-то, на что я не мог бы не ответить. Делать что-то, что я не мог бы благословить. Вот я хочу вернуться тут к тому, что написал Роман, да, вот как бы суммируя все, о чем говорили африканские лидеры из 9 стран: алкоголизм в семьях, домашнее насилие, похищение детей, сексуальное насилие, отсутствующие родители, брошенные дети, рабство, многоженство, национальные и расовые ненависти, измены, разводы, гражданская война, войны с соседними племенами, кланами и странами, нищета, голод, нездоровая церковная система, манипуляции и насилие со стороны лидеров политических, религиозных, старших в клане, в семье и т.д. и т.п. Понимаете, ну вот чем это можно реально исцелить, остановить? Что может человека вернуть из этого реальности обратно в жизнь? Ну, только Бог, который открывается у него в сердце. А кто любит меня, тот будет соблюдать слово мое, и того полюбит мой Отец, и к тому мы придем и будем жить в его сердце. И это удивительно, И дальше Иисус на фоне того, что пусть ничто не тревожит ваше сердце, не бойтесь, говорит еще более странные слова, но на тот момент времени для учеников так точно. Вы слышали, что я сказал вам, я ухожу от вас, но опять возвращаюсь к вам. Если бы вы любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Говорю вам во всем заранее, чтобы когда это произойдет, вы мне поверили. Интересно, как вот здесь Иоанн формулирует, в общем-то, он не говорит, что ухожу от вас на распятие, ухожу от вас там, на смерть, ухожу от вас искупить грехи всего мира. Я напомню, что это самое старое Евангелие, там апостол Иоанн написал уже в конце жизни, после его переживания такого вот на острове Патмос, да, когда он побыл в дурдоме, где его сослали в дурдом, говоря сегодняшним языком, чтобы он там с ума сошел. Он получил откровение Иисуса Христа, да, вот апокалипсис, то, что мы знаем, и Евангелие уже написано спустя вот в глубокой рефлексии уже зрелого в вере человека. Вот для меня именно поэтому оно ценное. Вот эти слова, которые здесь фиксирует Иоанн, он, конечно, пишет уже, вот, ну, как бы думая об этих событиях, обо всем, с высоты уже его духовного опыта, с высоты пережитого, с той глубины событий, которые произошли с апостолами и с первой церковью, да, вот как бы в самом ближнем периоде развития, там, первые 30 лет, там, 40 лет развития христианства вообще в самой неблагоприятной среде. И он говорит, вы радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Для него как бы не было никакого сомнения в том вообще, что происходило в момент распятия, что в твои руки, Отец, предаю Дух мой, да, говорил Иисус. И вот эта удивительная уверенность, которая, ну вот, чем дальше, тем больше я встречаю ее вот в духовных людях, в людях, у которых действительно есть какой-то такой вот сокровенный опыт. Опыт, знаете, вот преображения, трансформации, возрождения, перерождения. Они все говорят вот о каком-то таком вот пути восхождения, даже если нужно пережить какие-то очень-очень сложные события, что для души, которая ориентируется на Бога, на чистоту, на любовь, на свет, на истину, на правду, на служение, ну, никаких барьеров нету. Нет ничего, что может этот путь прервать, остановить. Да, для Эбби это сложно, да, будут потери, да, может быть, болезни, может быть, какие-то будут ситуации, в которых мы будем чувствовать себя небезопасно. Но внутри будет одна очень важная реальность, которую Иисус сказал в конце, и это, конечно, такая, знаете, вот вишенка на торте духовной жизни, к которой, в общем-то, мы стремимся, и о которой мы говорим, произнося молитву «Отче наш». В 30 стихе Спаситель говорит, «Больше я уже не буду говорить вам, потому что приближается князь этого мира». Ну, то есть Спаситель говорит, я говорю вам об этом заранее, что когда это все произойдет, вы понимали, что происходит. «Больше уже не буду говорить вам, потому что приближается князь этого мира». И потом он говорит потрясающие слова. У него нет власти надо мной. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, я делаю то, что Отец мне повелел. Встаньте, пойдем отсюда. И вот это удивительная вещь, что Иисус показывает личный пример, как Он не тревожится, как Он сохраняет мир. Потому что все вот эти наши страхи, сомнения, ужасы какие-то, ожидания каких-то там катаклизмов, они во многом связаны с тем, что где-то еще лукавый там на кнопочки нам давит. Где-то у него есть доступ к нашему сердцу, к нашим мыслям. Где-то у него есть возможность расшатывать наши христианские убеждения, чтобы мы перестали верить, что Иисус в Отце, мы во Христе, и мы все в Боге. Покоимся. Благослови вас, Господь, дорогие друзья.